по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1256-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Наша сегодняшняя команда прямого эфира – Ирина Латушинская, Ян Латушинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. И мы с вами сегодня читаем Откровение Иоанна Богослова. Мы завершаем, или, ну, скажем так, мы подходим к концу постепенно нашего цикла «По страницам Библии». И я напомню и напоминаю, ну, просто по традиции, что мы читаем всю Библию от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 с небольшим лет, но на самом деле мы уже в 7 главе Откровения Иоанна Богослова. Мы с вами говорим о том, как завершается, чем завершается жизнь на этой земле, чем завершается эта земля. Мы будем говорить с вами также о новом небе и новой земле. Так что это у нас еще впереди. И в смысле этого нашего цикла, и в смысле, ну, вот просто, что называется, по жизни. И я напомню также, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что уже вышедшие передачи «По страницам Библии» вы можете послушать на нашем сайте theos.fm, в нашем приложении Theos, или в нашей группе ВКонтакте, где у нас есть плейлисты, в которых, собственно, вы можете услышать вышедшие записи, рассортированные, сгруппированные по книгам Священного Писания. И я также напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos или через наши группы ВКонтакте, Facebook или там, где вы нас смотрите или слушаете. Мы с вами пару дней назад говорили в нашей предзаписанной части про парадоксы. Да, вот парадоксы – это внутренне противоречивые утверждения или кажущиеся противоречивыми, но на самом деле, если посмотреть на них внимательно, то никаких противоречий в них нет. Напротив, есть глубина смысла, глубина значения. Вот на один из таких парадоксов, я не знаю, вольно или невольно, обратила наше внимание наша постоянная слушательница Жанна. Я начал читать ее сообщение, я понял в прошлый раз, что уже не дочитаю. Тут нужно просто два комментария от Жанны прочитать, чтобы этот парадокс был очевиден. Вот она пишет. «Мы иногда живем так, как будто собираемся вечно на земле жить, не думая о вечности». Значит, вот, да, и дальше она расширяет. Я это сообщение как раз прочитать успел. А вот второе сообщение я прочитать тогда не успел. Значит, смотрите еще раз. Первое. Мы иногда живем так, как будто собираемся жить вечно на этой земле. То есть, иными словами, нам не нужно, скажем так, привыкать к этой земле. Нам не нужно прирастать к этой земле. Мы не будем на ней жить вечно. А вот дальше есть вторая часть этого парадокса. Тоже Жанна пишет. «Слава Богу, что сегодня у нас есть время на этой земле. Время жить и служить Ему». Вот круто, да? Жан, напишите, пожалуйста. Это вы специально вот эти две вещи поставили рядом, чтобы нам было о чем поговорить, на что обратить внимание. Или это просто разные комментарии к разным фрагментам нашей программы, нашей беседы. Потому что парадокс-то великолепен. Вот смотрите. С одной стороны, мы странники и пришельцы. Да, и не нужно прирастать к этой земле. Не надо, чтобы жизнь на этой земле затмевала для нас все. Мы не имеем права вести себя так, как будто вот здесь навсегда. Это когда ты приезжаешь в роскошную или там даже... Ладно, роскошную, просто очень хорошую гостиницу, в отпуск. И ты приходишь утром, там шведский стол. Да, вот, вот с одной стороны, важно быть благодарным, а с другой стороны, не нужно привыкать. Это все закончится. Так же и с жизнью на земле. Но с жизнью на земле сложнее. Потому что тут есть и то, что нас привязывает к себе. И тогда действительно возникает это искушение привыкнуть. Решить, что вот это мое, я, вот, мне это положено. А есть и то, что очень тяжело переживать, то, через что тяжело проходить. Интересно, что когда нам тяжело через что-то проходить, вот тогда мы начинаем говорить, мы начинаем замечать, да, мы странники, пришельцы на земле. Да, вот, вот это все кончится. Но смотрите, в чем парадокс. С одной стороны, нужно помнить, что мы странники и пришельцы, И этой земной жизнью все не кончается. Даже, как иногда говорят, мне нравится, кстати, такой подход. Не просто земной жизнью все не кончается, а земной жизнью все только начинается. А вот с другой стороны, другая часть этой истории. Земная жизнь дана нам для того, чтобы служить Богу. И вот есть опасность ошибиться. Причем ошибиться с обеих сторон. В одну из вот этих двух сторон. Смотрите. Ошибка номер раз. Номер один. Это когда человек, то, собственно, о чем говорит Жанна здесь, прилепляется, приклеивается к этой земле. Жизнь на этой земле становится для него такой важной, что она затмевает все остальное. Вот. Он думает только о земле. Кстати, этот человек даже может быть христианским служителем. Знаете, как это может быть? Он думает о своих свершениях на земле, ну или о свершениях своей общины, своей поместной церкви, не размышляя при этом о том, зачем все это надо и для кого, с большой буквы, для кого, то есть для Бога, да, вот все это надо. Вот об этом он не размышляет. Он думает о земле. Он идет в церковь, и ему нравится, какое там здание в церкви. Или какая там музыка в церкви. Или какие там, не знаю, большие пожертвования в церкви. Такое приклеивание к земле. Это одна опасность. Но есть и другая опасность. Когда мы говорим, мы странники и пришельцы, это правильно. Только опасность заключается в том, что человек, как христиане в Фессалониках, помните второе послание фессалоникийцам, начинает пренебрегать тем, что нужно на земле делать. Он просто воспринимает землю даже не как гостиницу, нет, а как зал ожидания на вокзале. Вот на вокзале, ну что, ну в зале ожидания. У вас есть что-то такое, что вы должны в этом зале ожидания совершить? Нет, конечно. Вы уже все сделали, вы купили билет. Но просто вот до поезда нужно сколько-то времени пробыть. И вот вы там это время пробываете. И опасность заключается в том, что человек начинает примерно так же относиться к земной жизни. И вместо того, чтобы служить в этой жизни Богу, он просто проживает эту жизнь. А порой еще и идет с такой низко опущенной головой и говорит, я иду в небеса. Ну да, по Божьей милости ты в небеса придешь, если ты уповаешь на Христа. Но вот только один вопрос. А с чем ты в небеса придешь? Вот это вопрос, который, кстати, происходит из посланий к семи церквам, записанных во второй и третьей главах Откровения Иоанна Богослова. Так что да, Жанна, с одной стороны, мы странники-пришельцы, мы временно на этой земле, а с другой стороны, время на этой земле дано нам, не случайно. Есть конкретные вещи, конкретные дела, которых Бог от нас в это время ожидает. Жанна продолжает. Грех должен быть наказан, а иначе Бог не был бы справедлив. Да, вот это бывает сложно понять и сложно принять. Особенно, когда это наказание касается нас. Особенно, когда Бог начинает работать в нас, разбираться с нами. Людмила прислала молитву здесь. И это, естественно, в данном случае цитата. И она пишет, «Научи нас так исчислять дни наши, чтобы приобрести сердце мудрое». Да, вот это, кстати говоря, когда мы читаем с вами псалмы, и когда мы, в принципе, читаем Священное Писание, и мы находим молитву, один из важных принципов заключается в том, чтобы эта молитва была нашей молитвой, чтобы мы молились этой молитвой от своего сердца. Да, вот это наша просьба или нет? Или это только просьба тех, кто жил в библейские времена? Нет, конечно, это наша просьба. Не случайно Священное Писание нам эти молитвы записывает. Юрий напоминает нам о вселенской катастрофе. Мы с вами в прошлый раз говорили. Вот о вселенской катастрофе, которая тут есть, которая здесь описана. Юрий пишет, Господь сказал, что еще раз сотрясет небо и землю. Да, это его дело, это его обещание. Господь обещал именно так и поступить. Вот, и это не должно нас удивлять. Это не должно нас смущать. Иногда действительно, откровение Иоанна Богослова бывает трудно читать. Иногда, особенно если ты... Помните, мы с вами об этом говорили, я в данном случае повторяюсь на самом деле. А когда ты отведешь глаза от Христа, и ты видишь просто вот эти катаклизмы, и ты забываешь о том, что вот Юрий здесь нам напоминает, Господь сказал, еще раз поколеблю землю и небо. Вот, чтобы не... И когда мы с вами это видим, когда мы с вами помним, откуда это, что это от Бога, тогда и воспринимается все совершенно по-другому. А если видеть только катаклизмы в отрыве от того, кто и зачем это устраивает, тогда, конечно, мы с вами... нам с вами будет очень тяжело. Вот можно впасть в такое отчаяние. А не надо этого делать. Вячеслав нам напоминает, что во Христе мы в свободе, во Христе мы в победе, во Христе мы живем с Ним вовек. Да, вот можно сказать, но это же декларативно. Да, но эта декларативность нужна нам. Особенно тогда, когда возникают какие-то сомнения. Особенно, когда думаешь о ситуациях, и они не укладываются в сознании. У Бога терпение не чета нашему, пишет нам Юрий. Он долготерпеливый и многомилостивый. Но мягкому терпению приходит когда-то... но всякому терпению приходит когда-то конец. Я даже сказал бы... что это не конец терпению в том плане, как мы, люди, порой это понимаем. Типа, я терпел, но больше не могу терпеть. Тут все-таки другое. Тут приходит конец Божьему терпению в том плане, что... А какой смысл? Вот что изменится? Да, вот он прождал, ну так, грубо говоря, 3000 лет, 2000 лет или 2001 год. Что от этого изменится? А ничего. Уже было доказано, да, что люди отвернулись от Бога. Уже было доказано, уже было показано, что спасение только во Христе. И люди, которые хотели принять это спасение, которые были готовы ответить, они уже ответили. То есть это не то, что Бог потерял терпение. Это то, что дальше смысла уже не было. Татьяна нас тоже приветствует, пишет: «Милость вам и мир, и любовь да умножится». Да, и приветствий много, как раз вот в начале каждого эфира. Я вижу, что вы присылаете приветствия, благодарности. Альфия, да, Альфия, Настя, спасибо вам большое. Людмила Карпова, мирного, доброго дня. Будьте благословенны и хранимы Богом. Людмила, благодарим вас также за ваше сообщение, за то, что вы постоянно слушаете и участвуете. А Вячеслав нам напоминает: отец лжи – дьявол, поэтому люди верят всякой лжи и в то, что Библию переписали. Иногда, кстати... Да, поэтому это такая, знаете, такая всеобщая основа. Но я вам скажу здесь вот что, Вячеслав. Иногда люди верят, даже не задумываясь. Но вот они где-то это услышали, и они не обращают внимания на то, правда это или неправда это. Да, конечно, по большому-то счету мы понимаем, к кому все это восходит. Но вот когда мы говорим с конкретным человеком, будет неправильно и несправедливо просто сказать: ты веришь в это, потому что отец твой дьявол. Нет. Он в данном случае может просто в это верить, потому что вот он это услышал. А он прочитал или посмотрел... Одно время была очень популярна книга и популярен фильм «Код да Винчи». Он еще что-то такое прочитал. И вот с такими людьми важно разговаривать. Разговаривать спокойно, убежденно. А дальше уже вот делать свое дело и предоставлять результаты на усмотрение Бога. Господь сам устроит, Он сам это сделает. Про то, когда же запечатление, Мы с вами будем говорить. Мы с вами будем говорить сегодня и в следующий раз. Эту тему мы будем развивать. Даже так, сегодня и в следующие два раза. Это я отвечаю на вопрос Альфии Кузьминой. Я сейчас не буду ничего дополнять от себя, потому что в предзаписанных частях, в предзаписанных наших беседах об этом у нас будет идти речь. Геннадий пишет, будет ли спасение среди великой скорби? Будет. Ответ очевиден, если внимательно читать книгу «Откровение». Проблема в том, Геннадий, что не все и не всегда, к сожалению, внимательно книгу «Откровение» читают. И поэтому такие вопросы задаются. Мы с вами эти вопросы тоже обсуждаем. Наталья Кабаненко всех нас приветствует. Всем доброго и благословенного дня желает. Наталья, спасибо вам также. Татьяна, доброго благословенного времени, драгоценные. Научи меня исполнять волю твою. Да, вот важно. Убежал от меня комментарий сейчас, да, но это действительно то, что, о чем мы молим Господа, о чем мы просим Его. Научи меня исполнять волю твою, потому что Ты мой Бог, Дух Твой благой доведет меня в землю правды. Псалом 142. Вот, да, так оно и есть. Я сейчас... Посмотрим, что у нас сегодня есть из того, чтобы прочитать. Просто я хотел еще сказать несколько слов о сегодняшней беседе, а успею. Фаина нам также желает доброго, благословенного дня, дорогие друзья. Вот, да, мы собираемся в этой группе, растущей группе для изучения Библии, Слова Божия. Сергей Головин, доброго утра. Желает нам и желает и с новым благословенным днем. Евгений Иванцов пишет: хорошего эфира по Божьему Слову. Вообще удивительно, что Господь дает нам возможность вести эти эфиры, проводить их. Татьяна Толкачева: всем привет, радуюсь, что мы вновь можем размышлять над Словом вместе. Я очень надеюсь, что вы будете, да, вот это ко всем нашим слушателям, зрителям, не просто будете слушателями, а размышляйте. Соглашайтесь, не соглашайтесь, размышляйте. Светлана Метелькова приветствует нас всех, желает доброго дня всем. Вот. Анастасия нас приветствует. Всем привет, спасибо за молитвы. У нас в Усть-Донецком районе потушили пожар. Есть дома, которые совсем сгорели. Люди живы, слава Богу. Вот. Да, давайте я скажу несколько слов о том, что у нас будет сегодня, а дальше уже, если будут еще несколько минут и будут комментарии, прочитаем. А если нет, то сразу перейдем к чтению Божьего Слова, а остальные комментарии уже завтра будем читать, хорошо? Мы с вами говорим о спасении 144 тысяч. Это, ну, во-первых, прежде всего, это, конечно, представители еврейского народа. Ну, потому что об этом так сказано. Это сыны Израиля. Ну, сыны и дочери Израиля, да? Потому что сыны – это общее слово. И в истории христианской церкви были группы, которые... Ну, кстати, одна из них конкретно отделилась именно от христианской церкви. Она начиналась как изучение Библии, как кружок по изучению Библии или группа по изучению Библии. Потом она ушла в сектантство. Причем сектантство очень жесткое. И они как раз изначально, когда только-только начинались, они как раз и говорили, что вот именно они есть те самые 144 тысячи. Это при том, что эти люди были американцами. А каким образом они могли сказать, ну, тут же написано, что сыны Израиля. А они говорят, а мы понимаем это духовно. Вот мы настоящие сыны Израиля, Израилевы, потому что мы свидетели Бога Яхве, Бога Израиля. Вот, или Иегова. Значит, так проблема заключается в том, что текст Откровения Иоанна Богослова четко говорит: из каждого колена. Более того, вот дальше, в 7 главе, мы сегодня это не успеем прочитать, это завтра мы будем читать, идет совершенно конкретное перечисление колен. То есть они просто называются одно, другое, третье. Значит, ни один человек, кроме израильтян, не может назвать себя представителем 144 тысяч. Дальше эта группа росла. Их стало больше, чем 144 тысячи. И они перестали делать акцент на этом учении. То есть, ну, вот 144 тысячи они, конечно, будут. Причем, ну, там много всякой путаницы. Чтобы путаницы не было, надо Библию читать. Библию читать так же, именно так, как она написана, а не так, как нам это в голову взбредет. Это один момент. Второй момент. Мы с вами понимаем, опять, если вы сколько-то времени христианин, если вы сколько-то времени благовествовали, мы с вами понимаем и благословения, и барьеры, трудности благовестия Евангелия Христова еврейскому народу. Вот есть Божий народ, да, есть избранный народ. И мы несем Евангелие всем народам, а значит, и избранному народу тоже. Мартина Лютера иногда упрекают за антисемитизм. Но в чем-то по-человечески Лютера можно понять. Смотрите, в начале своей жизни он ратовал и писал об этом, о том, чтобы евреям проповедовалось Евангелие, чтобы Божьему народу проповедовалось Евангелие. Но ему казалось, что если он переведет Библию, если Библия будет доступна на простом, понятном немецком языке, и если церковь будет избавлена от всего наносного, то евреи уж точно покаются. Евреи уж точно ответят на призыв евангельский. А этого не произошло. И действительно, в конце жизни, будучи уже пожилым человеком и во многом измученным этой жизнью человеком, Лютер писал странные вещи. Странные, даже страшные вещи. Их иногда вырывают из контекста, но надо понимать, когда в его жизни, когда в контексте его жизни все это было написано. Так вот, благословение проповеди еврейскому народу заключается в том, что когда эти люди каются, когда эти люди приходят ко Христу и сами становятся благовестниками, это получаются лучшие из всех благовестников, которых можно увидеть. Потому что это их народ. Потому что Мессия пришел через еврейский народ. Он пришел к еврейскому народу изначально. А вот барьер проповеди еврейскому народу заключается в том, что стена очень жесткая, очень тяжелая. Это вся история. Но проповедовать, обращаться все равно надо. Потому что 144 тысячи как раз из этого народа. Будем молиться и вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы склоняемся пред Тобою. Мы молим Тебя сейчас, благослови нас, когда мы будем открывать Слово Твое Святое. Да будет Тебе, наш Бог, слава и честь и хвала. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1256-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами сегодня в 7 главе Откровения Иоанна Богослова, и мы подходим ко 2 стиху. С самого начала я хочу повторить, что Откровение Иоанна Богослова – это не та книга, которую, как некоторые почему-то считают, невозможно понять. Это не какой-то набор невнятных образов и символов, или уж тем более набор скрытых кодов. Напротив, эта книга четко разделена на составляющие части. И эти разделения очевидны, как ни в одной другой книге Священного Писания. Если мы с вами пытаемся уместить Откровение Иоанна Богослова в какую-то нашу собственную систему, собственную богословскую концепцию, тогда у нас точно ничего не получится. Но если мы просто будем слушать апостола Иоанна и следить за его указаниями, внимательно следить за его мыслью, за структурой, то мы четко поймем, в какой части книги мы с вами находимся и что в это время происходит.
И вот в данный момент нашего библейского путешествия мы находимся в том времени, которое Господь Иисус назвал «великой скорбью». Да, именно Он дал этому периоду такое название. И период этот начинается после того, как церковь уходит или взята с земли. Он наступает после сего, то есть по завершении эпохи церкви, по завершении служения или миссии церкви. Церковь завершила свое служение и была вознесена к Господу. И это здесь совершенно ясно и понятно. Не только в отдельных стихах или в контексте книги Откровения, но и в контексте всего Священного Писания, в контексте всего библейского пророчества в целом. И вот именно поэтому Откровение Иоанна Богослова считается сложной книгой, потому что это 66-я книга Библии. И до нее были еще 65 книг, которые надо знать, чтобы читать и понимать Откровение. Так вот, сейчас апостол Иоанн переходит к подробностям о времени великой скорби. И таких подробностей об этом периоде больше нигде в Писании не было. Хотя, впрочем, есть одно исключение. Это проповедь Иисуса Христа на Масличной горе. В Священном Писании мы находим эту проповедь в Евангелии от Матфея, 24 и 25 главы. По сути, апостол Иоанн расширяет этот контекст и дает нам дополнительную информацию. То, что он говорит, на самом деле основано на словах Господа нашего Иисуса Христа. Мы с вами видели, как открываются шесть печатей. И я надеюсь, что мы услышали нечто важное как раз в связи с этими печатями. Надеюсь, что мы услышали грандиозный Божий замысел для периода великой скорби. Эти шесть печатей начинаются с серии трагических событий, которые происходят на земле. Это начало Божьих судов. И при снятии пятой печати мы видим огромное число мучеников. Со снятием шестой печати нам явлены некоторые из признаков погибели, которая поразит неверующий, непокаявшийся мир. И вот дальше возникает вопрос. А будет ли кто-то в это время спасаться? И в прошлый раз мы видели огромное число тех, кто будет спасен. Более того, в истории человечества не было и нет другого такого времени, когда спасается столь большое число людей. Да, именно в эти 7 лет люди будут обращаться к Богу, как никогда раньше. И мы понимаем, что Божьи суды послужат к достижению Божьей цели. В том смысле, что по причине этих судов многие люди обратятся как раз в то время к Богу. Ну а с другой стороны, многие люди в то время тоже по причине Божьих судов, напротив, обратятся против Бога. Иллюстрация здесь может быть такая. Представьте себе, как солнце освещает кусок мягкой глины. Что будет с этой глиной? Правильно, глина засохнет, затвердеет. Ну а что будет, если то же самое солнце станет светить на кусок воска? Да, воск растает. Эффект ровно противоположный. И зависит все от свойств материала. Так происходит и с Божьими судами. И я даже могу сказать, что то же самое бывает и в нашей сегодняшней жизни. Я знаю это по себе, лично. Божьи суды, Божие наказание или даже серьезное, суровое Божие обличение либо привлекает нас к Богу, либо отталкивает от Него. И да, некоторые из нас ведь не случайно проходят через беды и болезни, потому что именно таким образом Бог привлекает нас к себе. Таков его способ действий. А теперь давайте присмотримся к первой группе людей, которые будут спасены в период великой скорби. И признаюсь, мы здесь далеко не все подробности можем объяснить. Ну, по крайней мере, я уж точно далеко не все могу объяснить. И уж точно куда меньше, чем некоторые из вот этих современных учителей Библии или учителей пророчества, у которых, как может показаться, есть приватная линия коммуникации с Богом. Например, я не могу назвать дату, когда придет Господь. А некоторые из этих людей типа могут. Я говорю типа не случайно, Потому что именно с этого зачастую начинались культы или секты. Люди назначали дату пришествия Иисуса Христа. Люди как бы вычисляли ее по Библии. И потом приходило это время, но Христос так и не возвращался. И для многих в результате наступало настоящее крушение. Более того, некоторые библейские фрагменты люди истолковывают совершенно поразительным образом. И они находят в Писании много того, чего я уж никак не могу в нем найти. До сих пор удивляюсь, как они это делают. Но что же говорится в Писании о времени Великой Скорби и об обращении ко Христу в это время? Изначально нужно понять, что Церковь избавлена от суда. Мы не будем проходить через этот период. Не случайно ведь сам Господь Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет», да, то есть уже сейчас имеет в настоящее время, «жизнь вечную и на суд не приходит». И это суд великой скорби, и мы на него не приходим, так сказал сам Иисус. И также Он обещал Филадельфийской церкви избавить ее от этого страшного часа, или, как в русском переводе, от этой годины. От какого же сурового часа? От какой годины? Ну, об этом как раз сейчас здесь и говорится. И как важно для нас слушать Священное Писание, а не придумывать что-то от себя. Да, кстати, так и есть. Надо читать и слушать Писание. Давайте мы, собственно, это и сделаем. Я тут понял, что слишком много говорю, и есть смысл вернуться к библейскому тексту и прочитать Откровение Иоанна Богослова, 7 глава, 2 и 3 стихи. «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Итак, появляется еще один ангел. Очевидно, это уже пятый ангел, потому что говорилось о четырех, и вот сейчас еще один. Очевидно также, что он более высокого ранга, чем четыре предыдущих, потому что он дает им приказание. И как мы с вами видели в книге пророка Даниила, а также и в послании к Ефесянам, среди ангелов, как, впрочем, и среди бесов, существует некая организация, система подчинения. У сатаны мир бесов очень хорошо организован. Там есть и свои генералы, и полковники, и майоры, и лейтенанты, и сержанты, и множество рядовых. Но с другой стороны, у Бога также есть четкая система ангельских званий. И вот пятый из ангелов отдает приказание четырем другим. И делает он это громким голосом, по-гречески «фонэй мегалэй». В современном русском языке, да и не только русском, от этих корней происходит слово «мегафон». Однако ему, ангелу, не нужно было усиливать свой голос. Он в этом просто не нуждался. И вот этот ангел появляется и отдает приказ. Все это потому, что на землю придет время суда, и поэтому надо защитить, запечатать, запечатлить Божьих служителей. Ведь если они не будут запечатлены, то никто из них не сможет пройти через эту скорбь, которая придет на землю. И сам Господь Иисус Христос так говорит об этом в Евангелии от Матфея, 24 глава, 21 и 22 стихи. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Да, это будет страшное время. Но что это за печать или знак, который будет положен на челах или на лбу Божьих служителей, Божьих людей, Божьих рабов? Должен честно признаться, я не знаю. Только, пожалуйста, никому не рассказывайте, что я вам в таком признался, хорошо? Я могу лишь сделать несколько предположений. Да, я понимаю, что многие знают, что это за печать. И интересно, что знают они об этом по-разному. У них разные ответы на этот вопрос. И значит, кто-то из них уж точно не прав. Я-то полагаю, что все они не правы. Почему? Потому что нам не сказано, что это за печать. А значит, для церкви это не важно. Очевидно, что Божьи люди будут как-то отмечены. Ну а как именно, я не знаю. Да, нам сказано, что когда придет к власти Антихрист, некоторые люди не смогут продавать и покупать, если у них не будет знак или клеймо зверя. И вот этот знак или клеймо зверя противопоставляется печати Божией. Однако я полагаю, что эта Божья печать духовная, и она будет проявляться в жизни тех людей. Помните, по плодам их узнаете их, то есть по их жизни. И я полагаю также, что этой духовной печатью будут отмечены те, кто принадлежит Богу. Потому что весь остальной мир в это время будет совершенно безбожным. Я вот смотрю на окружающую действительность и думаю, ну как же можно быть еще более безбожным? Куда уж тут расти? Или напротив, куда уж тут падать? Мы и так внизу, там уже дно. Однако, оказывается, можно. И в то время так оно и будет.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, Бог собирается спасти остаток Израиля. И обратите внимание на то, как легко просматривается в тексте план этой главы. В ней есть три раздела. Перед нами сначала причина интерлюдии между шестой и седьмой печатями. Этот перерыв нужен для того, чтобы запечатать или запечатлеть Божьих людей, чтобы они могли пройти через великую скорбь до конца. И Господь Иисус сам ясно показал, что да, они пройдут до конца. Дальше, начиная с 4 стиха, мы читаем, что был запечатан остаток Израиля. И, наконец, в стихах с 9 по 17 мы читаем об искупленном множестве из язычников. Давайте сегодня присмотримся к остатку Израиля. Я знаю, что сегодня мы начнем говорить на эту тему, но не завершим этот разговор, мы будем продолжать уже в следующий раз. Пока обратите, пожалуйста, внимание вот на какую деталь. Всякий раз, работая с Израилем, Бог открывает конкретные даты и числа. Ну а с другой стороны, работая с церковью, Бог никогда не называет конкретных дат или чисел. Вот именно поэтому в наших программах мы никогда не рассказываем, что, например, за прошлый год через наше служение покаялись столько-то или столько-то человек. Помнится, как-то, когда мы еще только начинали этот цикл, одна наша сотрудница посчитала, и у нее получилось, что за какой-то промежуток времени через наши беседы к спасению пришли 15 человек. И у меня тогда была даже мысль оглашать эту статистику в самом начале наших бесед. Но потом я задумался и понял, что после Дня Пятидесятницы больше не называются никакие числа. Апостол Павел не приводил в своих отчетах статистику по спасенным или уверовавшим. И даже здесь, когда мы доходим до огромного сообщества бывших язычников, числа ведь тоже не приводится. Но когда речь идет об Израиле, Бог доносит до нас и количество, и даты. Это про Израиль, а не про церковь. И вот поэтому я считаю, что привычка назначать дату пришествия Господня за время существования церкви нанесла ей огромный вред. Таким образом, мы уходим в незначимые детали, в то время как нам надо обращать внимание лишь на то, что этого внимания действительно заслуживает. И дальше мы читаем 4 стих 7 главы Откровения Иоанна Богослова. «И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых». Итак, без всякого колебания можно назвать, определить эту группу людей. И это полная чушь, когда какая-либо организация или сообщество начинает претендовать на то, что именно они те самые 144 тысячи. За последние пару веков были, по крайней мере, две секты, которые именно так и делали. Но потом их число переваливало за 144 тысячи. Предполагаю, что с самого начала они и не думали, что их может стать так много. А в результате стало. И сегодня они больше не делают акцент на 144 тысячах, так же, как и раньше. Ну, по крайней мере, они уже не воспринимают это число столь буквально. А мне кажется, любая из этих сект должна была бы просто закрыться, когда их стало больше 144 тысяч. Но они не закрылись. Они продолжают свою деятельность, как ни в чем не бывало. Так что нужно отметить, что это число, 144 тысячи, не описывает ни одну из так называемых псевдохристианских организаций. Это также и не про церковь. Смысл здесь прост. Во время Великой Скорби будут спасены 144 тысячи человек, и они будут из всех колен Израиля. И тогда получается, что если вы считаете себя одним из 144 тысяч, то вы не только должны быть израильтянином, но также неплохо бы еще и знать, из какого вы колена. Потому что из каждого колена будет всего по 12 тысяч. Я еще раз повторю, чтобы все было ясно. У Бога будет остаток из его народа, который и будет спасен. Вы можете подумать, что это очень большое число. На самом же деле число это очень невелико, учитывая, сколько миллионов евреев сегодня в мире. То есть по сравнению с общим числом, остаток Израиля будет очень небольшим. И я также считаю, что нет смысла здесь искать какой-то особый символизм. Ну, некоторые люди полагают, что число 144 тысячи – это лишь символ, за которым стоит какое-то другое число, большее. Но разве Бог не может сразу и точно сказать именно то, что Он хочет сказать? Может, конечно. И когда Он говорит «144 тысячи», Он имеет в виду именно это число, именно 144 тысячи. Но вернемся к мысли о том, что эти люди будут из всех колен Израиля. Давайте вспомним, что этот остаток был всегда. Он всегда хранил верность, еще со времен Авраама. И также к этому остатку принадлежат евреи, которые стали частью церкви. Да, я знаю немало замечательных христиан из евреев. Остаток этот существует таким образом и сегодня. В общем и историческом плане небольшой, конечно. Однако из язычников остаток ведь сегодня тоже очень небольшой. Полагаю, что подлинные верующие в Иисуса Христа составляют сегодня меньшинство. Апостол Павел в послании к Римлянам 9 глава 8 стих говорит: «Не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя». Ну а несколько позже, в послании к Римлянам 11 глава 4 и 5 стихи, апостол Павел пишет: «Что же говорит ему божеский ответ? Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток». Итак, апостол Павел, имея в виду свое время, говорит, что и сейчас в церкви есть остаток. Также и сегодня в церкви есть остаток из евреев и также остаток из язычников. Итак, во времена Великой Скорби будет вот этот остаток, и количество здесь четко указано. Мы с вами узнаем, что как раз во времена Великой Скорби эти люди станут Божьими свидетелями. На эту тему Господь Иисус говорит и в проповеди на Масличной горе. И эти слова записаны в Евангелии от Матфея, 24 глава, 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Это время, о котором говорит Господь, это и есть период великой скорби. Мы можем сделать такой вывод из контекста 24 главы. Ну а что до Евангелия Царствия? Это ведь ровно то же Евангелие, которое мы знаем. В конце концов, у Бога есть лишь один способ спасения человечества через жертвенную смерть Иисуса Христа. Никакого другого способа спасения, а соответственно и никакого другого Евангелия у Бога просто нет. Если бы кто-нибудь спросил Авеля, приведшего к Богу своего ягненка: «Авель, неужели ты думаешь, что этот ягненок тебя спасет?» Авель-то был человеком умным, и, полагаю, он бы сказал: «Нет, конечно, но этот ягненок указывает в будущее, как Бог и открыл моей матери Еве, что когда-то из ее потомков от семени женщины произойдет тот, кто станет спасителем мира». И вот этот ягненок как раз о нем и свидетельствует. Точно так же и Иоанн Креститель, который провозгласил: «Вот Агнец Божий, берущий на себя грех мира». Так что Евангелие Царствия – это все тоже хорошо знакомое и любимое нами Евангелие смерти и воскресения Иисуса Христа. И израильский народ услышит это Евангелие, и многие из израильтян обратятся ко Христу и будут проповедовать Божье Слово. Однако они будут говорить и нечто такое, чего мы с вами сказать уж никак не можем. Они скажут, что Он вот-вот уже, очень скоро вернется снова. Они, в отличие от нас, смогут, будут иметь право такое сказать. У нас же с вами нет ни малейшего права это говорить сегодня, потому что мы не знаем ни дня, ни часа, когда Он придет. Итак, вот эти 144 тысячи израильтян разделены здесь на колена. И нам сказано, сколько будет из каждого колена. В следующий раз я постараюсь в это углубиться. Да, это может быть немного скучно и трудно, но мы все-таки об этом поговорим, мы все-таки это сделаем. Ну и кроме того, я намерен показать, почему нам сегодня надо быть очень осторожными, чтобы не впасть в догматизм там, где Божие Слово не дает нам ясного и четкого ответа. Ну вот, например, Божие Слово ведь не говорит нам, каким будет знак или печать на лбу у верующих людей, Божьих служителей, Божьих рабов того времени. Да, я не знаю, что это будет за знак, и было бы очень опасно выдвигать по этому поводу какие-либо догматические суждения. Ну а вот о чем можно и нужно говорить с полной уверенностью, так это о благовестии для Божьего народа, благовестии для иудеев. Я понимаю, что это сложно. Я понимаю, что отношения между иудеями и христианами за многие века были, ну, мягко говоря, непростыми. Я понимаю, что мы сталкиваемся с отвержением, мы сталкиваемся с противлением, или, в самом мягком случае, с непониманием. Однако, смотрите, Бог любит свой народ. В последнее время, во времена великой скорби, будет 144 тысячи из Божьего народа, из всех колен Израиля. И как знать, возможно, среди этих людей будут и те, кому мы сегодня несем Евангелие. Да, это сложно, но такова воля Божья, чтобы через церковь, через язычников, которые привиты к лозе, которые привиты ко Христу, Евангелие касалось и Божьего народа. Об этом говорил, между прочим, и апостол Павел в послании к Римлянам. Перечитайте, пожалуйста, 9, 10 и 11 главы. В следующий раз мы с вами продолжим разговор на эту тему. Мы будем говорить и о призванных из евреев, и о призванных из язычников. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.